пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я сегодня проведу эту передачу. Будем говорить, как всегда, про Америку. Ну, особенно сегодня уж, естественно, будем говорить про Америку. И да, извините, у меня, может быть, немножко такой уставший голос, потому что я не спал, смотрел вживую дебаты в 4 часа утра, с 4 утра до 6 утра. Потом сразу сюда, так что, сами понимаете, не только искусство требует жертв, но и правдивое освещение событий, которые происходят вокруг нас, тоже требует иногда вот таких жертв. Но ничего страшного, это, как говорится, входит в ужасы войны. Это я в кавычки беру, конечно, это наша профессия. Так что, конечно, надо все узнавать было из первоисточников, потому что то, что произошло сегодня в Атланте, в Америке, соответственно, вчера, это в какой-то степени очень хороший показатель того, что сейчас происходит, собственно говоря, в Соединенных Штатах Америки. И мы даже можем, знаете, немножко заглянуть в будущее, приблизительно представить себе, что нас ожидает в дальнейшем, по крайней мере, в сфере российско-американских отношений, с тем или иным кандидатом в президенты. Причем здесь вопрос, я так, знаете, как говорится, скобки открываются, потому что то, что именно эти два человека будут в ноябре баллотироваться на пост президента, еще не факт. И это, кстати, одна из первых новелл, которая здесь появилась. Вот сейчас, вот уже спустя несколько часов после этих дебатов, демократы в США бьют тревогу. Они бьют тревогу, думают уже о том, чтобы его сместить, потому что то, каким образом себя повел Байден во время этих дебатов, с точки зрения очень многих политтехнологов, причем именно либеральных, абсолютно недопустимо. Считают, что Байден всем своим внешним видом полностью дискредитировал, собственно говоря, вот эту номинацию от либеральной части американского общества. Ну, мы поподробнее с вами рассмотрим. У нас, естественно, диалог. Я убежден, что многие из вас тоже, может быть, посмотрели уже или комментарии прочитали, может быть, какие-то отрывки. Так что наш портал 925-88-88-94-8, это для СМС, Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва». Так, 29-8, где наша напарница? Все в порядке, Евгения в отпуске, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, мы уже на следующей неделе, уже все будет у нас, как говорится, так что не волнуйтесь. Так, давайте возьмем звонок, уже полная линия, и потом... Да, слушаю.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Я тоже смотрел, тоже 4 часа, но мне понравилось, что на этот раз все было красиво и культурно. Вот, ну, вот, значит, вы помните, значит, когда Трампу задали вопрос, приемлемы для него условия Путина, вот, прекращение огня, вот, он сказал, что нет, неприемлемо, и вот не могли бы уточнить, что именно для него неприемлемо.
Я понял, да. Значит, дело в том, что, извините, до этого он заявлял неоднократно, Трамп, что он решит этот вопрос в течение 24 часов, и смысл его слов был в той или иной степени интерпретирован приблизительно так, что остаются вот те территории, которые сейчас заняты нашими войсками, вот это Новороссия, Запорожская, Херсонская область, естественно, Донецк, Луганск, ну, Крым вообще не обсуждается даже, вот, и, собственно говоря, вот на этом как бы останавливается, дело все останавливается. Но дело в том, что это вот мы поговорим с вами по поводу журналистов, которые, собственно говоря, вот задавали этот вопрос, и причем там она настаивали, вот это Джейк Тэппер и Дана Бэш, это такие очень-очень-очень либеральные журналисты, то они поставили Трампа в такую ситуацию, и он просто, я думаю, выкрутился из нее, потому что если бы он сказал тогда, что для него приемлема потеря Украины, то это как бы противоречило вообще всей концепции Запада. Потому что до сих пор абсолютно, так сказать, лунатики в Европе и, собственно говоря, и в Соединенных Штатах Америки, такие как Грэм, Рубио, Тед Круз, они до сих пор, значит, спят и видят, что и Крым вернется на Украину, в общем, так сказать, там какие-то такие вещи. Поэтому я думаю, что Трамп, он просто, как говорится, сделал вот такой реверанс, сказал, что якобы там не согласен это, но потом он сказал, что мы вот усядем там за стол переговоров, мы будем переговариваться и так далее, и так далее. То есть это такая, знаете, отмазка, которую он сыграл, это чисто формально, я думаю, что он отыграл, потому что он не хотел затрагивать эту очень-очень такую болезненную тему для всего истеблишмента. А я хочу вам напомнить, я неоднократно говорил в своих передачах, что у них консенсус по поводу Украины. Консенсус по поводу Украины. Поэтому здесь более-менее ситуация понятна. И здесь как раз, вот как ни странно, и заложено, собственно говоря, основное противоречие и разница между этими двумя кандидатами, так называемыми, на пост президента. Я, кстати, категорически не согласен, когда говорят, что это одно и то же, что это они абсолютно идентичны. Да нет, ну, конечно, нет. Если мы более глубоко изучим ситуацию, которая сейчас в Соединенных Штатах, мы понимаем, что это принципиально разные позиции по очень многим вопросам, по очень многим вопросам. И потом, ну, где логика? Все говорят абсолютно, с одной стороны, утверждают, что сейчас американское общество поляризовано, разорвано, абсолютно разъединено, чуть ли не гражданская война. И в то же время между сторонами этой гражданской войны у них что, нет разницы? Но это абсолютно, как вы сами понимаете, не ложится ни в какие рамки логического объяснения. Конечно, разница колоссальна. Глобалистский путь развития или национальный путь развития? Вот это, как говорится, сейчас тренд, который они между собой, ну, выясняют, скажем так, в той или иной степени. А вернее, конечно, это выясняется за кулисье, которое стоит за Байденом и стоит за Трампом. Мы неоднократно говорили об этом за кулисье, это отдельная тема. Я хочу здесь вот еще просто что сказать по поводу этого. И, как всегда, я постараюсь обратить ваше внимание на те аспекты в этих дебатах, которые не обсуждаются сейчас, безусловно, моими коллегами. И я хочу ваше внимание сконцентрировать на другой вещи, потому что она очень показательна и, на мой взгляд, даже может быть, ну и даже более может быть интересна. Потому что меня, например, поразило, как ни странно, не, ну, естественно, и выступление Байдена, естественно, Трампа, мы будем говорить об этом, но меня удивила позиция журналистов, которые там, вот которых мы с вами упомянули. Это вот как раз те, кто вели, это Джейк Трап, Тейпер и Дана Бэш. Они как раз вот в то, каким образом они это вели, с виду это было видно, что это очень такая, знаете, вы отметили, вот Андрей отметил, что это такая очень культурная, формальная была беседа, никто никого не перебивал, безусловно. Но вот что здесь, это то, что меня очень-очень беспокоит, и я хочу с вами поделиться, потому что, в конце концов, журналистика вот на нынешнем этапе, то, каким образом мы подаем информацию, в каком ракурсе мы ее подаем, это очень-очень важный аспект. Можно выступать, говорить все, что угодно, но потом начинаются комментарии какие-то, так сказать, журналистские, скажем так, оценки, и ситуация кардинально меняется уже в глазах миллионов-миллионов людей. Особенно, вот говоря об англоязычных СМИ, которые контролируют на 80% все информационное пространство в мире. Вот я бы хотел сейчас обратить ваше внимание на поведение этих журналистов. Значит, дело в том, что эти люди, они абсолютно не провели и не сделали свою работу как журналисты при всей формальной, вроде бы такой, знаете, куртуазности и лицеприятности. Дело в том, что и тот, и другой претендент и президент, нынешний и бывший президент, они бросались огромным количеством фактов друг против друга, против каких-то событий, против каких-то высказываний в прошлом. И вот эти журналисты, они даже не сделали элементарно то, что называется fact-checking, проверка фактов. Ведь журналист должен... Безусловно, он должен знать предмет обсуждения, потому что он же задает вопросы. Это же вопросы их, это не вопросы Байдена, хотя там говорят, что он заранее знал эти вопросы. Но даже сейчас давайте абстрагируемся и представим, что это именно, так скажем так, такие экспромт-вопросы, о которых кандидаты не знали. Вы же должны, как журналисты, знать, действительно ли делал ли, говорил ли что-то тот или иной кандидат. Потому что когда Байден обвиняет Трампа и наоборот, именно журналисты должны быть той самой силой, которая скажет, да, это правда или это неправда. Все это скрывается за рамкой такой, знаете, объективной журналистики. Ну, это, конечно, еще отдельная тема, но объективной журналистики не бывает. Объективной журналистики не бывает. Объективная журналистика – это журналистика дилетантов и графоманов. Люди, которые абсолютно не отвечают за свои слова и за свои, и за то, что они пишут. Ну, это не я сказал, это Трамп сказал. Ну, это не я сказал, это Байден сказал. А я вот вам только докладываю, а вы судите сами. Как такое может быть? Уважаемые радиослушатели, очень много было во время дебатов разговоров по поводу иммиграционного кризиса на южной, естественно, американо-мексиканской границе. Огромное количество информации вываливали друг на друга и тот, и другой кандидат. 18 миллионов пересекло, столько-то человек пропало, столько-то человек отобрало рабочие места и так далее, и так далее. Это легко можно было предугадать, это информацию, которую они брали из своих источников, проверяли, не проверяли. Но ведь журналист же должен был в этот момент вмешиваться и говорить, насколько это правда. Нет, мы только докладываем, а вы решаете сами. У меня вопрос такой тогда, ну, я к нашей аудитории, к вам, уважаемый радиослушатель, я думаю, даже не нужно обращаться, но тем не менее, вот представьте себе, мы обращаемся к американской аудитории. А что простой американец знает о том, сколько миллионов человек пересекло, допустим, эту границу? Вот Трамп говорит, что это 18 миллионов человек. Кто это проверит? Трамп говорит, что уровень инфляции 1, а Байден говорит, что уровень инфляции другой. Кто это проверяет? Уровень преступности, один утверждает, что это такой, другой говорит, что это такой. Один говорит, что ты хочешь разрушить НАТО, другой говорит, что я не хочу его разрушить, я наоборот хочу его усилить. Один говорит, что ты поддерживаешь террористов Хамас, другой говорит, нет, я не поддерживаю Хамас, я поддерживаю это. Как простому человеку вот всю эту информацию саккумулировать и сделать для себя определенный вид? Ведь на основании именно вот подобных утверждений любой рядовой, и не только американец, я думаю, это любой человек, который, любой выборщик, он же должен знать конкретно позицию своего кандидата, чтобы сделать свой абсолютно, так сказать, сознательный, ну, по идее, по крайней мере, выбор. И не просто, а именно президента, первого человека страны. А журналисты этого не делают в Америке уже давным-давно. И это меня беспокоит, может быть, даже гораздо больше, потому что то, что соотносится с политическими утверждениями, люди уже немножко привыкли, делают, знаете, такую как бы немножечко в натяжку, они, так сказать, допускают, что это может быть кто-то соврал, кто-то нет. Ну а кто тогда будет нести реальные факты, реальный вот факт-чекинг, допустим, так называемый, проверка того, что говорится? Ведь это же не так сложно было определить. И вот эту работу эти журналисты не сделали. И мне кажется, что в этой ситуации это абсолютная сознательная дезориентация американского общества. Это уже такая новая форма. Плюс я не говорю к тому, что высказывание, допустим, по многим вопросам Байдена, это была просто откровенная наглая ложь. Просто ложь, причем очень грязная ложь. Байден позволил себе, во-первых, опять упомянуть своего сына, старшего сына Бо Ханта, который скоропостижно скончался от онкологического заболевания. Он опять стал привязывать его смерть, которая не имела отношения ни по какой информации к его нахождению в Ираке, где он был достаточно непродолжительное время. И он, так сказать, позволил себе говорить, что Трамп, значит, имел отношение на стороне, когда его жена, то есть вот Мелани, она была беременна, там, допустим, их ребенком, сыном. Это тоже, конечно же, была ложь, которую, так сказать, проверить, ну, так сказать, можно было бы, да, по крайней мере, с легальной точки зрения, это была, безусловно, самая откровенная ложь. Поэтому вот эти, так сказать, все факторы, которые были, а теперь представьте себе, когда речь идет о достаточно уже серьезных вещах, то, что Дональд Трамп упоминал, что Байден именно представил вот так называемое русское дело влияния, вмешательства в наши, в американские выборы. И китайский так называемый кейс, когда Трамп говорил о том, что он тот взял, брал взятки от Китая, и, так сказать, и его сын Хантер Байден тоже брал это. Так что вот в данной ситуации вот эта вот перепалка, она должна была все-таки быть проверена, и должны были быть ремарки журналистов. Потому что если вы претендуете на вот такую модерацию, скажем так, таких дебатов, вы должны быть более подготовлены, чем кто бы то ни было. То есть боксер, допустим, если идет поединок боксерский, судья, рефери, который там находится, он должен знать больше, лучше и должен видеть гораздо больше, чем вот эти спарринг, так сказать, партнеры между собой. Он должен вовремя останавливать, если запрещенный прием, или наоборот говорить. Но это я веду это к тому, что это, конечно же, речь идет о субъективной журналистике. Вот я сторонник именно этой теории, я просто хотел бы вот сейчас обратить ваше внимание именно на это. Потому что мало того, что американская общественность, как это ни странно, при том колоссальном информационном контроле, который происходит сейчас со стороны СМИ англосаксов, американская аудитория, как и западноевропейская, это наиболее дезориентированная и неинформированная часть нашей планеты. Вот это парадоксальная абсолютно вещь, потому что эти люди не знают страны, в которых они живут. Да, они знают это на уровне своего, как говорится, пятачка, они знают это, когда идут в магазин, покупают продукты, они знают это, когда они подъезжают к заправке и заправляют бензин и видят цены, которые есть, но в целом вот говорить о такой, то, что они говорят сами, big picture, вот большую картину, общий план всего того, что происходит, сознательно журналистика сейчас англосаксов, она лишает свои народы именно вот этой информации. Абсолютная тотальная дезориентация, а иногда просто вранье откровенно. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Гургет.
Да.
Видишь ли, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что американский стиль узнавает моментально. Он вот как голливудские штампы, может быть, да? Столь любимые нами или в равной, с равной интенсивностью ненавидимые, да? За частотность их использования. Обратите внимание, хэштег, да, значит, вот какой-то мощный заголовок, такой, знаете, хэштег с искоркой сенсации обязательно. Например, американская пресса о Великобритании. This United Kingdom, разъединенное королевство, огромными буквами. И далее подпись, как это видит Трамп.
То есть, ну да.
Вот или, например, газета Jewish Chronicle. Я думаю, вы знаете, она на Манхэттене везде, вот на 7-й дню, по крайней мере, я видел два ящика, где она лежит бесплатно. То же самое абсолютно, но с ориентацией, в данном случае, по этническому
признаку. Гурген, я хочу вам, так сказать, что другая сторона тоже в долгу не остается. Лозунги там, знаете, ну, это, конечно, такое изобретательное, по-моему, это. Значит, Дональд Трамп говорит «Make America great again», а Байден говорит «Make Ukraine great again».
Вот. В этом, видишь ли, даже здесь американцы смогли использовать вот это парадоксальное мышление Байдена или способ стилевого изложения с его соответствующим знанием географии и всеми прочими гафами, да, которые гэпами,
верно? Да, спасибо. Спасибо, Гурген. Угу. Да. И, значит, вот уж вы уже задаете вопросы по поводу рейтинга этого этих дебатов и сколько посмотрели. Сейчас по последним данным уже приближается к 100 миллионам, а это уже превысило, собственно говоря, наиболее знаменитые. Я хочу, дебаты, которые были в прошлом, я хочу обратить ваше внимание, вот провести такую параллель между дебатами 1960 года, между Джоном Кеннеди и Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. И другие дебаты, с моей точки зрения, интересны. Это Рональд Рейган и Джимми Картер, 1980 год. Картер выбирался тогда на второй срок, не прошел. Рейган тогда заступил. А тогда то же самое. Молодой такой, значит, человек, который, знаете, такой андердог, которого никто не знал. Вот, он тоже победил, Джон Кеннеди, хотя Ричард Никсон, 1960 год, это тот самый вице-президент, не кого-нибудь, а самого Дуайта Эйзенхауэра, героя войны, и он, тем не менее, проигрывает. И вот сейчас у нас здесь получается приблизительно такая же ситуация, то есть, когда политический истеблишмент против новичка. Против, так сказать, вот такого человека, который, скажем так, внесистемный, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Это было и с Джоном Кеннеди, мы знаем, чем это закончилось. Это было с Рональдом Рейганом, но мы знаем, что это закончилось достаточно благополучно. Рональд Рейган вошел в историю как наиболее успешный президент, потому что я могу сказать, что во время выборов 1980 года, ну, это, конечно же, после позора в Иране, который Джимми Картер потерпел, и с экономикой, когда была абсолютно аховая ситуация, инфляция тогда была уже двузначными цифрами, более 20% было, там, в общем, было что-то совершенно страшное, вот, в тот момент, и Рональд Рейган победил во всех абсолютно штатах, во всех. То есть это была достаточно такая убедительная победа. Скорее всего, это было голосование против самого Джимми Картера, который, ну, естественно, не справился со своими, так сказать, обязанностями как президента. Это совершенно явно. И он считался до Джо Байдена самым худшим президентом Соединенных Штатов Америки. Сейчас ему уже 100 лет, он сейчас абсолютно уже не в меняемом состоянии. В хосписе находится. не разговаривает, не узнает, так что, безусловно, человек, вот, но я думаю, что это в определенной степени счастье, если ему удастся, кто-то ему скажет, может быть, что он войдет в историю все-таки не как самый худший президент, уже есть, как говорится, помоложе, но похуже, гораздо хуже, чем это было вот даже при нем. Но если это какое-то хотя бы утешение для него будет. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Извините. Я вот могу сказать свое мнение, почему у американцев, когда проходят вот эти дебаты, вот так вот, как вы говорите, журналисты так работают. Угу. Ну, я, конечно, ни в коем случае там с вами не соревнуюсь, вы меня правильно понимаете.
Пожалуйста, говорите, да.
Угу. Я думаю, что в Америке решающее значение имеет не ответ, а качество его вопроса. То есть, вот, допустим, у нас вы можете там запинать, как-то волнуясь, как я сейчас, например, задать вопрос, и наше общество будет смотреть, как человек, как вот вы будете отвечать. В Америке все наоборот. Главное, пафосно, пусть даже с клеветой, задать вот этот вопрос. А что там будет отвечать Байден или Трамп, вообще не имеет значения. И вот это американское общество, оно именно заточено под вот эти вот вопросы. Можно называть как угодно, там, лекалы, там, штампы, как угодно. Но смысл вот моего восприятия именно так. Я смотрю на Америку и вижу, что можно не проверять, можно просто вот грязью поливать. Главное, как ты это сделаешь. Если ты сделаешь это грамотно.
Хорошо, спасибо. Да, я понял, спасибо. Я думаю, что да, я думаю, что, безусловно, часть истины есть. Я только единственное, если вы позволите, уважаемые радиослушатели, добавлю, не только качество вопроса, но еще то, в какой форме вы отвечаете. Вот так вот убежденно, нахраписто, когда вы так отвечаете, говорите такой заученный, такой стандарт, так, это тоже играет очень большое значение. Это не то, не то, что ты говоришь, а как ты говоришь. Вот Джон Кеннеди в свое время, это, кстати, вот сейчас была годовщина его берлинской речи, когда он выступал в Берлине, он сказал «Ich bin ein Berliner». Это значит, я сейчас ни в коей мере не вторгаюсь в лингвистику немецкого языка, но специалисты говорят так, что он перепутал и без артикля сказал слово «берлинер», он так уверенно это сказал, что вся там толпа, вот немцы, западный Берлин, 60-й год, они все аплодировали, рыдали, а на самом деле «берлинер» — это видоизмененная форма названия пончика. Как такового. Вот. Значит, с артиклем это пончик, без артикля это я берлинец, то есть я житель Берлина. Или наоборот, я сейчас ни в коей мере не хочу спорить. Но он с такой, так сказать, знаете, вот с таким апломбом, с таким, так сказать, пафосом сказал это, что вся толпа немцев, которая прекрасно поняла, что президент Кеннеди ошибся, она ему там аплодировала, допустим, говорила. То же самое было вот во время дебатов, я хочу вернуться, 1960 года, когда Ричард Никсон, Джон Кеннеди, первые телевизионные дебаты президентские, и тогда вот именно внешний вид, антураж, то, каким образом выпускник Гарварда, Йеля и Оксфорда Джон Кеннеди, он, так сказать, так уверенно, в хорошем костюме, с калифорнийским загаром, напротив него был невзрачный, сутуловатый, не по размеру немножко костюме Ричард Никсон, который постоянно запинался, потел. Это первые были для него дебаты. А Джон Кеннеди, он, так сказать, уже это вот репетировал все это. И вот то, что говорил Джон Кеннеди, сейчас не очень все прекрасно понимают. Не очень понимают и не помнят уже. Но то, каким он, как он выглядел, что он говорил, вот это сыграло свою такую определяющую роль на тот момент. То же самое в очень большой степени можно сказать все-таки о Рональде Рейгане. Это уже дебаты 1980 года и Джимми Картера. Я хочу напомнить, что Джимми Картер очень короткий период времени был губернатором Джорджии, а до этого, то есть буквально за несколько, 8 лет до его президентства, он, простите, был фермером и выращивал арахис. И вот это вот этот фермер, понимаете, вот это все-таки сказалось. И Рональд Рейган, актер, Голливуд, в свое время был председателем профсоюза, человек, который выступал в комиссии Маккартни против коммунистов, человек, который язык был подвешен, он выступал с публичными лекциями, и это тоже сыграло свою роль. Хотя то, что Рональд Рейган потом стал и делал, это воспринималось в штыки многими американцами на тот момент. Но красавчик, понимаете, такой был. Я сейчас предлагаю вам вместе со мной послушать выпуск новостей, а потом продолжим про Америку и про дебаты.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, сегодня говорим про Америку. Это как никогда актуально именно сейчас, после вот этих ночных для нас дебатов, что произошло там сейчас, что происходит и что вообще будет в дальнейшем происходить. Вопрос, который вы задаете в своих посланиях здесь, добрый день, значит, я прочитаю PM13, возникает такое ощущение, что Байдена слили сами демократы. Вот это очень любопытный вопрос, и я неоднократно слышу сейчас, уже появляется, что слили его, что его хотят отстранить. Знаете, что это практически невозможно отстранить Джо Байдена от президентских выборов решением там каких-то конвенций демократических или еще. Значит, сказано в уставе, что только согласие самого кандидата. Но вы сами понимаете, при каких обстоятельствах Джо Байден согласится или не согласится, а скорее всего не он, а его окружение, в первую очередь его жена Джин, когда они согласятся, чтобы Байден, что называется, сошел с дистанции. Практически невозможно. Почему? Потому что есть решение, вот есть легальные вещи, которых нужно знать. Дело в том, что Байден получил безоговорочную поддержку во время так называемых праймерис, партийных выборов. Не забывайте, что мы просто уже забыли тех кандидатов, которые соревновались с ним, но Трамп забрал 99%, собрал 99% голосов. Поэтому, ну, кто же его посадит? Он же памятник. Поэтому в этой ситуации только его личное решение... Только его личное решение может быть. Значит, каким еще образом может быть? В этой ситуации действующий президент может быть отстранен по состоянию здоровья и импичментом. При этом нужно 2/3 Сената, чтобы было, где, я хочу вам напомнить, конечно, 2/3 у республиканцев и в помине не было. У них небольшое преимущество, и то не в Сенате, а в Конгрессе. Поэтому, как вы сами понимаете, ну нереально это сейчас сделать. И сама процедура, просто на это нет времени. Байден будет... претендентом до конца. Вот до какого конца? Ну, вот Нилс Майкл написал. Или если уйдет из жизни. Так что давайте мы не будем здесь, что называется, танцевать на гробах, нам это не нужно. Но в целом ситуация, она вот, вот с этой смены, говорят, что Мишель Обама его заменит решением конвенции. Никакого решения конвенции, никакого решения комитета демократической партии, никакого решения, допустим, даже большинства простого в Сенате или еще что-то, этот вопрос не решается. Вопрос может быть решен только если они убедят, допустим, Джо Байдена сойти с дистанции. Передать бразды правления. Но что значит передать бразды правления в этой, вот в этом вопросе? Ведь я хочу напомнить, при любом стечении обстоятельств Джо Байден будет президентом Соединенных Штатов Америки до января 2025 года, когда пройдет инаугурация нового президента. Или его. Ну, чудеса бывают, конечно. Вот, поэтому еще раз хочу повторить, ситуация здесь настолько запущенная, настолько запутанная. И вот сейчас я вам объясняю легальную эту сторону. И вроде бы, так сказать, я понимаю, что я вам говорю, естественно, я говорю, что все, что я говорю, это правда, вот так оно и есть на самом деле, исходя из того, что я знаю про эту страну, но я сейчас, уважаемый радиослушатель, беру на себя такую оговорку и предлагаю ее вам, потому что это то, что должно вроде бы быть по закону, но это не значит, что в нынешней Америке это будет именно так, понимаете? Вот, кстати, Юрий Константинов очень хорошо написал, я устал, я ухожу 31 декабря, совершенно верно. Это только когда бывший президент осознает, так сказать, всю глубину падения своей политической карьеры, и он имеет, по крайней мере, так сказать, совесть и осознание того, что ему действительно надо уйти во имя страны. И я думаю, что если Борис Николаевич Ельцин и войдет со знаком плюс в историю российского нашего государства, так это вот именно тем, что он нашел в себе силы предстать перед всеми нами, извиниться, и, так сказать, сказать, что он добровольно уходит, не цепляется за власть. Ожидать это от Джо Байдена нынешнего, но это невозможно, потому что там же моментально будет цепная реакция. Будет тогда расследование дел по поводу коррупционной составляющей, будет расследование и уже с пристрастием его любимого сыночка Хантера Байдена. И там дальше по списку, а сколько там будет дальше остальных, так сказать, расследований, которых мы только можем представить. Тем более, что, но тем не менее, ваша озабоченность тем, что могут ли убрать, она совершенно очевидна. Я вот вам объясню, что я имею в виду. Много было экспертов, которые выступали за то, чтобы, ну, скажем так, не то, что они выступали за отставку Байдена, по крайней мере, в качестве нового президента, но которые высказывали свои опасения. И вот есть такой аналитик, есть такой, так сказать, эксперт, как Дэвид Аксельрод. Ну, это, можно сказать, такой крестный папа Обамы. Это человек, который был его первым советником правой рукой во время правления Обамы. А мы с вами знаем, что клан Обама и Клинтон сейчас контролируют политически, по крайней мере, Джо Байдена вот в этой ситуации. И вот Дэвид Аксельрод выступил на страницах «Нью-Йорк Таймс», по-моему, если мне память не изменяет, могу ошибиться. Вот, и у меня информация, я взял эту информацию с канала NBC. Ну, не так себе источник, но, тем не менее, я ссылаюсь на него. Он говорит о том, что, именно как раз он говорит о том, что, а это либерал-либерал, это человек, который, знаете, такой по наследству перешел к Байдену от Обамы. Такой смотрящий немножко был вот от этого клана, потому что он начинал молодым экспертом еще и при Клинтоне в 90-е годы. Я помню это прекрасно. Тогда он не особо выделялся, но тем не менее. И вот этот человек, он сейчас заявляет, что, конечно же, будет, так сказать, надо еще раз посмотреть, надо еще раз, так сказать, проверить. Может быть, нам нужно будет и сменить нашего кандидата. Вот это высказывание, то есть это уже месседж такой, знаете, послание от клана Клинтонов и Обамы, это уже серьезно, вот это серьезно уже, потому что это значит, что идет дискуссия непосредственно с Байденом, я думаю так, на основании вот этой информации я полагаю, что они обсуждают этот вопрос, это как допустимый вариант, вот с этой точки зрения это может произойти, и тогда Джо Байден, как говорится, уходит, и тогда выступает новый кандидат, но опять же, кто будет кандидат? Многие говорят Мишель Обама, многие говорят Гевин Ньюсом, нынешний губернатор Калифорнии. Но вчера как раз, именно вот сразу после дебатов, буквально вот по-нашему это было 5 утра, Гевин Ньюсом, а, соответственно, в Калифорнии там было вообще, так сказать, только вечер прошлого дня, Гевин Ньюсом заявил, что мы все как один, едины сплотились вокруг нашего лидера Джо Байдена. Это Гевин Ньюсом, который наследник такой, человек, который даже в какой-то формальной части претендует вроде бы на эту должность. Он говорит о том, что он, так сказать, вот солидарен, и он за Джо Байдена. Чего стоят эти слова этого двуличного человека, я не могу вам сказать, но, по крайней мере, я знаю точно, что дорогого-то они не стоят. Что будет дальше это, каким образом будет это развиваться, мы с вами, безусловно, будем следить, смотреть. Но я еще раз хочу повторить, то, что по закону, то, что согласно законодательству Соединенных Штатов, это одно дело. Смена лидера, смена кандидата, смена, так сказать, вот человека, который претендует на какой-то пост, но совершенно другое. Вот эта новелла определенная в Соединенных Штатах, даже буква закона, она не соблюдается сейчас. Формальная часть не соблюдается. И в этой ситуации решения могут быть абсолютно спонтанные и очень неожиданные. Вплоть до Камалы Харрис, не дай бог. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Вы знаете, я не смотрю эти дебаты, по большому счету я не очень им интересуюсь. Все дело в том, что непонятно. Вот то, что за пост президента борются два старика, которым уже пора думать о душе, а не руководство крупнейшим и сложнейшим государством, это позор Америки.
Да.
И вот я хочу спросить у вас же большие связи среди журналистов, американцев, которые там живут и продолжают жить.
Только никому не говорите, ладно?
Ну, конечно, большая тайна. Что вы, я вам на ушко сказала.
Спасибо, правда. Да, все, так.
Значит, это самое. Скажите, пожалуйста, неужели они все так лишились здравого смысла, что не понимают, что происходит абсурд в этом самом, в их
спасибо.
Стране, от которого зависит их частная жизнь?
Я понял, да. Спасибо. Вы знаете, я еще раз хочу вернуть, я вот наверняка, вот многие из вас пишут, вы читали мои лекции, которые я зачитывал на телевизионном канале ДНТВ, это как раз касалось вот аспекта метафизики и психиатрии современного политологического и политических процессов. И я там как раз говорил о том, что это определенная форма ментальной несостоятельности политического истеблишмента. Это абсолютная дезориентация, абсолютное игнорирование так называемого реальполитик, реальной ситуации, реальной политики, исходя из тех данных, из той ситуации, которая складывается сейчас вот вокруг той или иной страны или того или иного политического течения. Это абсолютное невосприятие и абсолютная дезориентация в политической, вот такой, значит, в политической жизни всей нашей планеты. Началось это в конце 90-х годов, когда Америка ощутила, осознала себя и стала, так сказать, объектом абсолютной, тотальной вседозволенности. Началось это с бомбежек Югославии. Все легально, все правильно, то, что делаем мы. Неважно, что делаем мы. Если мы признаем Косово, то это правильно. А вот если вы признаете Абхазию или Луганск, или Донецк, это неправильно. Почему? Да потому что это мы, а это вы. Вот это критерий, с которым они подходят. И вот сейчас, в принципе, политический истеблишмент, вот Пелоси, Шумер, это лидер Сената, бывший лидер Конгресса, Ньюсом, вот все остальные, вот это либеральное глобалистское болото, которое оккупировало Америку и держится за нее, против которого сейчас в той или иной степени без иллюзий выступает Трамп. Оно абсолютно взорвавшаяся, оборзевшая часть политического истеблишмента, которая готова пожертвовать абсолютно всем для того, чтобы сохранить вот эту свою привилегию вседозволенности. И вот осознание это, я говорю, да, почему я говорю психиатрия или, так сказать, или метафизика. Я думаю, что здесь даже уже психиатрия, скорее всего. Дело в том, что исцеление любого шизофреника, насколько я знаю, а я вырос в семье врачей, это так у меня, как говорится, безусловно, дилетантская моя такая реплика. Оно начинается с того, что шизофреник или психически ненормальный человек, он осознает, что он психически ненормальный шизофреник. Все остальные, они совершенно не воспринимают это все. Они считают, что они совершенно здоровы, совершенно нормальны, что все так и должно быть. Вот эти люди, они, так сказать, вот в этой концепции политической шизофрении, они не понимают этого, да? Я глубоко убежден в это. Потому что если бы они понимали бы, если бы они осознавали бы это, то они бы не делали те вещи, которые есть. Во вред себе. Я не говорю сейчас во вред нашей страны. Это, так сказать, понятно. Естественно, мы как граждане России не воспринимаем это, но мы можем приблизительно понять, вот как мы во времена Рейгана, я помню еще прекрасно, я тогда только начинал учиться на журфаке, но мы понимали, вот почему Рейган выстраивает, почему он блефует на стратегической оборонной инициативе, почему он нас над империей зла там обзывает, называет, потом берет обратно, когда конъюнктура меняется. Мы видели, как работает политик. Мы видели, как Рейган выстраивает отношения, исходя из тех, из той ситуации, которая есть. Когда был Брежнев, он был один, он застал еще этот период. Когда пришел там Андропов, Черненко, он, так сказать, себя вел соответственно. Когда пришел Горбачев, он уже совершенно по-другому. Он приехал в Москву и сказал, что это я не говорил империя зла, это не об этой стране, это уже другая страна, это уже наш друг, и там это, и так далее, и так далее. Ну и усыпил, естественно, бдительность Михаила Сергеевича нашего. Ой, Господи. Так что в данной ситуации я говорю, что здесь вот осознания в полной мере этого нет. Мы имеем дело с шизофрениками, по крайней мере, политическими. Мы имеем дело с абсолютными лунатиками. Я вам приведу один пример, да и, в принципе, их можно много приводить, но я вам приведу один пример вот абсолютной, тотальной несостоятельности. Посмотрите ситуацию на Ближнем Востоке. Америка заявляет повсеместно, говорит о том, что они за то, чтобы было организовано, чтобы было создано палестинское государство. Это официально заявляется на всех уровнях. Все там это башни Белого дома, они все согласны с этим. Да, надо организовать, надо создать палестинское государство. Это. Что делают в Организации Объединенных Наций? Они голосуют против признания палестинского государства. Единственное, накладывают вето и не голосуют. Откуда это все? Возьмите ситуацию с Тайванем. Они во весь голос говорят, Тайвань это часть Китая. Мы признаем один Китай. Тайвань это часть Китая. Никаких вещей. Что они делают на самом деле? Поставляют оружие и чуть ли не готовы воевать с Китаем за то, что Китай хочет хотя бы формально вернуть свою территорию. Вот вам, пожалуйста, вот это. То, я сейчас даже не буду заходить, вот, не буду говорить о ситуации на Украине, все, что происходит вокруг вот этих событий там. Это там полный бардак, абсолютная несостоятельность, абсолютный лунатизм, абсолютное незнание этой ситуации. Причем это уже сами даже бандерофашисты признают, что их не понимают там или еще что-то. Поэтому это абсолютная психиатрия, это психи натуральные. Проблема только одна. Эти психи могут нажать на красную кнопку. Причем это все мультиплицируется. Вы посмотрите, это же не только, я сейчас не о Джо Байдене говорю. Вот во время дебатов вы сказали, уважаемые радиослушатели, что не хотите смотреть. И правильно сделать, там особо не потеряете. Все, что сейчас там, цитаты, которые они говорили, это даже особо там интереса не представляет. Потому что дебаты исходили из принципа «дурак сам дурак». Это ты виноват в кризисе на границе. Нет, ты виноват. Это ты виноват в инфляции. Нет, ты виноват. Это ты убил Медикер. Нет, это ты убил Медикер. И вот это вот, это ты, а ты преступник, а твой сын тоже преступник. Вот вам, пожалуйста, все дебаты. А что они хотят-то? Они выстраивают какую-то? А где экономическая политика? А где ваша концепция экономического развития страны? А где ваша концепция развития, так сказать, мирового? Как вы видите? Как Америка видит будущий мир? Вы там претендуете, что вы крупнейшая страна, мощнейшая страна и так далее, и так далее. Что, кстати, правда, здесь не будем умалять значение. А никто ничего не знает. Потому что они там плюются в песочнице, кидаются в друг друга песочком, понимаете? Вот чем занимаются эти два великовозрастных политикана. И тот, и другой. Еще раз хочу повторить. Наш выбор, ну, предпочтение, это худшее и плохое. А кто из них кто, выбирайте сами. В данной ситуации мы сами прекрасно понимаем, что здесь, ну, палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, иметь такого лунатика Байдена, это просто счастье. Я думаю, что наш президент не зря тогда сказал, что нам Байден выгоден. Потому что Трамп, он там будет что-то качать, какие-то права, что-то там делать. Так что неизвестно, что. Вот мы не знаем. В чем, так сказать, специфика? Это непредсказуемость. А кто у нас непредсказуем? А у нас душевнобольные непредсказуемые шизофреники. Мы не знаем, что они сейчас выкинут и что скажут. Он, может быть, сейчас расплачется, разрыдается, а может быть, сейчас начнет смеяться, хохотать, как ненормально, как Камала Харрис. Посмотрите, это вице-президент, она же ржет постоянно. Простите меня, милые дамы, но я не могу об этом субъекте политической, так сказать, реалии Америки говорить вот в каком-то уважительном тоне. Она постоянно ржет, она говорит глупости и ржет постоянно. Это человек, который, по идее, в любой момент может стать президентом и будет иметь доступ к этой же самой красной кнопке. Вот с кем мы имеем дело. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да, добрый день.
Дмитрий. В Америке же вот биржевые ставки, вот это все. Угу. Почему не обрушим вот это все? Ну, связь с Европой. Перерубили кабель, и все. И у них кризис начнется через 2 часа, через час.
Я понял вас. Вы знаете, но это такой вопрос, как говорится, открытый. Ну вот у нас тут недавно в Норвегии кабель был один поврежден, скажем так, между островами, да. Я не знаю, как процесс этот будет идти. Я вам хочу сказать одну вещь. Мне кажется, по крайней мере, что наши руки сейчас во всех смыслах развязаны. В абсолютно всех смыслах развязаны. И я искренне надеюсь, что сейчас наше политическое руководство работает вот над тем, о чем вы говорите. Я сейчас не говорю там конкретно кабель или это, но то, что нам объявлена инфраструктурная война, то, что нам объявлена война против нашего населения гражданского, то, что Америка убивает... Я еще раз хочу повторить. Соединенные Штаты Америки убивают русских людей на нашей территории. Это они убивают. Давайте посредников, бандеров, фашистов и натовцев и оставим, так сказать, в стороне с их аэродромами подскока там или еще что-то. Сейчас вышло сообщение, что интенсифицировались полеты разведчиков, самолетов-разведчиков в акватории Черного моря около наших границ. Это они убивают наших людей. Значит, теперь у меня, естественно, вопрос к политическому руководству. Я бы хотел спросить. Господин президент, товарищ верховный главнокомандующий, что мы сделаем в этой ситуации? И что мы предпримем в этой ситуации? Я не хочу говорить, что надо делать и как надо делать, я не специалист, но то, что мы обязаны что-то сделать по нашему статусу державы, мы обязаны это сделать. Граждан сверхдержавы безнаказанно, вообще-то нельзя безнаказанно убивать, но граждан сверхдержавы убивать безнаказанно, это не то, что, так сказать, преступно по сути своей, это должно быть смертельно опасно для тех, кто это делает. Или тогда мы теряем статус сверхдержавы. У сверхдержавы не воруют $300 миллиардов. Не воруют. Я не знаю, как их вернуть, я не знаю, каким образом, я не специалист. Но я знаю, что у сверхдержавы деньги такие не воруют. Это наши деньги, я уже не говорю об этом. Сколько бы мы всего могли бы сейчас сделать на эти деньги? Ну, у нас были умники, и сейчас еще, кстати, эти финансовые гуру, которые делают вид, что ничего не происходит, и ответов от них мы не дождемся. Они все там красные линии все очерчивают. Поэтому в этой ситуации я не знаю, как делать, но надо что-то делать. Или тогда хватит называться тогда великой страной, хватит называться тогда полюсом будущего многополярного мира. На нас очень-очень внимательно смотрят. Очень внимательно смотрят. Поэтому мы должны соответствовать. Коль уж мы назвались сверхдержавой, надо вести себя как сверхдержава. Здесь я с вами согласен, уважаемый радиослушатель. Да, слушаю вас. А? Да.
Да, добрый день.
Да, здрасте.
Я вот абсолютно согласен насчет того, что вы говорите, что нужен какой-то ответ. Потому что, честно говоря, уже, конечно, я думаю, что 90%, если не больше, россиян уже этот вопрос замучил. Сначала 2 года твердили о красных линиях, теперь о каком-то ответе мистическом. Президент говорит о заботе об украинцах, но при этом как бы наше население страдает и гибнет, да, и при этом мы, ну, как бы население не видит реальных действий в отношении страны.
Я понял, я искренне надеюсь, спасибо за звонок, я искренне надеюсь, что этот вопрос сейчас на повестке и, может быть, так сказать, один из самых важнейших у нашего политического руководства. Дослушаю вас.
Да, здравствуйте, доброе утро. Мнение мое такое, мочить их всех надо, этих сатанистов, америкосов, ну, больше просто мощи нету. До такой степени не достали уже всех, всему миру нервы треплют. Объединиться и все, и замочить их.
Согласен. Ну, я думаю, что, конечно, мы выборочно это все будем делать, именно те, кто непосредственно начинает. Я хочу вам вот поделиться своими мыслями, коль уж у нас уже сейчас перешла, так сказать, передача вот немножко в другое русло. Вот сейчас европейцы и американцы, финансовые структуры, они сейчас, ну, прикарманивают наши деньги. Что мешает нам сейчас объявить, что любой чиновник Евробанка, Центрального банка, Федерального резерва, неважно, если он хотя бы каким-то образом, подписью своей, там, какой-то смс-очкой, да, причастен к воровству наших денег или процентов этих денег, этот человек автоматически становится преступником, согласно нашим законам, человек, который украл у нас деньги, а я думаю, что 300 миллиардов долларов – это очень хорошая сумма для возбуждения уголовного дела, у нас и за меньшее садятся люди на десяток лет. И они являются в данном случае объектами нашего, прежде всего, наших силовых структур, как легальных, так и нелегальных. Мы оставляем за собой правило выбирать форму наказания и кары за воровство народных денег в любой форме. В любой форме. Надо это объявить, надо это сказать и надо этому придерживаться. Пора уже переходить на это. Потому что вот эта безнаказанность, которая сейчас, я считаю, что в полной мере просто расцвела и в Западной Европе. Какие-то шавки, которые, так сказать, еще 100 лет тому назад, так сказать, не существовали, как страны, это они сейчас позволяют себе, это прибалтийские эти в Эмираты, они позволяют себе абсолютно хамские, оскорбительные высказывания в наш адрес, более того, науськивают для того, чтобы именно вот в таком плане развивалась вот эта конфискация. Какая-то мразь, которая когда-то сидела в Госдуме по фамилии Пономарев, он, видите ли, там планирует какие-то теракты на нашей территории. Где судоплатовы наши? Мы что, так и будем это все, на это все смотреть? Неужели непонятно, что наши так называемые эти красные линии, которые мы очерчим, это в конце концов наша слабость, воспринимается это так? Если мы не можем делать, то тогда наше политическое руководство должно сказать, у нас нет возможности наказывать людей. Но только я хочу сказать одну очень простую вещь. Великая страна, сверхдержава, она не наказывает, она не мстит. Она карает. Она карает своих врагов. Это было с Троцким, это было с Бандерой, это было, так сказать, совсем недавно подонок, летчик, который угнал вертолет и убил своих друзей. Его случайная смерть была очень и очень показательна. Можем же, когда захотим. Так вот, значит, и надо это делать. Я повторю еще раз одну очень простую вещь. Американцы своими дебатами, они сейчас показали, что это уже давным-давно не сверхдержава. Это цирк, это, я еще раз скажу, возня, как говорится, в песочнице. Но если мы заявляем о себе на будущее, сейчас, вот, допустим, мы должны понять одну очень простую вещь. Если мы являемся полюсом будущего мира, если мы себя называем сверхдержавой, значит, тогда надо и вести себя соответственным образом, как сверхдержава. Уважаемые радиослушатели, я сегодня в 8 часов приглашаю вас на Америку Лайт, потому что к нам приехал Грег Вайнер. Естественно, поподробнее поговорим о выборах, он принес кучу новостей, так что жду вас сегодня, продолжим наш разговор об Америке. Всего доброго!